Спасибо, Екатерина. Сегодня с новостями нас ознакомит Екатерина Безгачина. Ну, а что касается прогнозов синоптиков, то для жителей европейской части территории России они в целом благоприятны. День ожидается солнечный, яркий и теплый, хотя на севере вот все-таки будут осадки. Вот свидетельством чему является, например, прогноз по Санкт-Петербургу. Ожидаются осадки в течение всего дня, причем в середине дня они даже сильные. Температура днем будет плюс 13-15, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 91%, ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Это в Питере, а что касается Москвы, то жителям столицы аж до субботнего вечера не придется беспокоиться по поводу осадков, никаких дождей не прогнозируется. Сегодня днем тепло, плюс 23-25, ну, правда, облачно, по прогнозам синоптиков, но все равно можно считать, что бабье лето. 748 миллиметров давления, влажность воздуха 49% и ветер южный 3-6 метров в секунду. Итак, мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас два часа, каждый из них очень насыщен, естественно. Вот в этом часе мы поговорим и о съезде республиканской партии в США, о законе об использовании российского флага, о британской моде, ну и о многом-многом другом. А закон об использовании российского флага, который вчера приняла в первом чтении Государственная Дума России, станет для нас темой для обсуждения. Мы вот именно с этим событием связали вопрос, который вам сегодня задаем. По какому поводу вы готовы вывесить российский флаг в своем окне? Вот, продумайте и отвечайте. Ну, отвечайте, как всегда, с помощью отправки сообщений на пейджер 96143, московский телефон пейджинговой компании, абонент «Радио Свобода». Естественно, код Москвы 495. Ну и можно смс-сообщение посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Ну а первым делом мы отправляемся в США, где, естественно, сейчас главная политическая тема – это съезд республиканской партии в Сент-Поле. Хотя вот обретает он это событие некую такую неожиданную, может быть, отчасти для республиканцев окрашенность. Об этом нам сейчас расскажет наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
К явному разочарованию республиканцев не программа и идеи партии и ее кандидата в президенты Джона Маккейна, а детали биографии кандидата в вице-президенты Сары Пейлин стали самой жгучей темой американской прессы в эти недолгие съездовские дни. В конце прошлой недели Джон Маккейн объявил о своем сенсационном решении выдвинуть вице-президенты 44-летнюю Сару Пейлин, губернатора Аляски. Четыре дня спустя представителям Маккейна пришлось осечь репортеров, предупредив их, что они не будут отвечать на вопросы, касающиеся процедуры отбора кандидата в вице-президенты и фактов ее биографии. Джон Маккейн отказался в среду давать интервью знаменитому интервьюеру Ларри Кингу, объявив, что коллега Кинга по CNN провел крайне некорректное интервью с Сарой Пейлин. Лидеры республиканцев, судя по всему, с изумлением наблюдают за тем, как революционное, потрясшее многих решение Маккейна выдвинуть вице-президента женщину, мать пятерых детей, популярного у себя дома политика, было сведено средствами информации к обсуждению незначительных фактов ее биографии. Наблюдатели соглашаются, что Джон Маккейн идет на гигантский риск, взяв себе в напарники по президентству незнакомого стране молодого политика, политика без своего электората. Очевидно, впрочем, ставка Маккейна на то, что этот выбор поможет ему привлечь на свою сторону женщин, разочарованных неудачей Хиллари Клинтон. Причем пресса, пытаясь обнаружить в багаже Сары Пейлин грязное белье, может помочь республиканцам, считает бывший ближайший советник Джорджа Буша Карл Роуз. «Я думаю, ее номинация – позитивное событие в жизни республиканской партии», – говорит Карл Роуз. В том, что касается того, поможет ли этот выбор Маккейна ему в борьбе за президентство, покажут ближайшие дни, когда мы поймем, как избиратели относятся к этим атакам на ее кандидатуру. Мое личное ощущение – если Барак Обама будет продолжать принижать опыт – Фрейлин, говоря, например, что его опыт ведения предвыборной кампании более значим, чем ее опыт руководства штатом, и попытается внушить сомнения в ней как в серьезной политической фигуре, то, в конце концов, это сработает в пользу республиканцев. Очень важным показателем предвыборных шансов Маккейна станет реакция в стране на выступление Сары Пейлин на съезде. Оно прошло в среду вечером. В своей речи, восторженно воспринятой делегатами, кандидат вице-президента заявила, что она горда тем, что она не была частью политического истеблишмента, и о том, что она согласилась стать кандидатом вице-президента не для того, чтобы добиваться одобрительных комментариев в прессе, а для того, чтобы послужить своей стране.
Мы во втором часе еще вернемся с помощью Юрия Жигалкина и других наших коллег из США к разговору о съезде республиканцев. Ну а пока мы поговорим о том, что пишет центральная российская печать. Поведем этот разговор мы с Мумином Шакировым.
Здравствуйте.
Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, наверняка что-нибудь есть же про вот этот законопроект об использовании государственного флага. Не может...
Ну, естественно, мы эту тему затронем более подробно в следующем выпуске, а сейчас я хотел бы пробежаться по первым полосам, чтобы рассказать нашим слушателям, какие темы их ожидают. Ну, вот одна из тем – это Индия и Китай готовы купить наши леса, пашни и реки. Это газета «Известия». Кстати, вас это не пугает?
Да и не задумывался об этом пока еще.
Ну, хорошо, я когда прочитаю более подробно это, тогда у вас будет... возможность задуматься. Время новостей. Я, кстати, эту тему затрагивают и другие газеты. Принуждение к переговорам. Приднестровье возобновляет диалог с Молдавией при участии России. Здесь автор статьи рассказывает о том, что в Бочаровом ручье состоялась встреча Дмитрия Медведя с главой непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Игорем Смирновым. И вот как раз в этой статье говорится, что Россия может иначе решить, намекается на то, что Россия может иначе решить проблему, значит, сепаратизма, не так, как с Абхазией и Южной Осетией, а с Приднестровьем, что, кстати, называется принуждение к переговорам, то есть возобновление диалога, это первый этап в этой проблеме. «Диктатор Юли» — это издание газета, пишет, какие страсти кипят на Украине. Там Виктор Ющенко объявил об антиконституционном перевороте на Украине. Я бы хотел все-таки, чтобы мы эту тему тоже затронули, она очень интересная, тем более, что Украина, в общем, страна-сосед России, и всегда интересно наблюдать за тем, что там происходит. И еще... интересная тема, это практически все газеты об этом пишут. Значит, это обыск в компании Евросеть, вот это крупнейший ритейлер в России, и хищение в человеческом размере называется статья, вот задержан вице-президент этой компании за воровство. Значит, вот эти темы мы с вами обсудим, я думаю, что и другие тоже.
Ну, прекрасно, круг тем очерчен, со следующего выпуска уже начнем углубляться, так сказать. Ждем Мумина Шакирова примерно через полчаса в нашей студии. Ну, а пока в Москве 7:45, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
Вашингтон выделяет $1 миллиард на восстановление Грузии после конфликта с Россией, заявил президент США Джордж Буш. В Грузии отменено военное положение, сообщил председатель парламента Давид Бакрадзе. Европейский парламент призвал Россию как можно скорее вывести войска с территории Грузии. Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил о признании его страной независимости Южной Осетии и Абхазии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. А в 14:07 по московскому времени вы сможете услышать в повторе радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Венецианский кинофестиваль и литературный фестиваль в городе Нови Сад. Вот что будет в этой теме обсуждаться в этом радиожурнале, естественно. Ну и еще одна из тем – это «Джаз на свободе». Вы встретитесь с саксофонистом Артом Пеппером. Итак, 14:07 «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Ну, а мы перейдем к разговору о спорте. Сейчас, конечно, одна из главных тем, это, может быть, даже и главная, это открытый чемпионат США по теннису. Вот только что, несколько минут назад, завершился очередной эпохальный матч. Сестры Серена и Винус Уильямс играли в четвертьфинале. И, в общем, как и положено такому ожидаемому с нетерпением противостоянию, оно проходило очень упорно. Серена выиграла на двух тайбрейках. Это был последний четвертьфинал, потому что перед этим россиянка Динара Сафина победила итальянку Флавию Пенетто. Но здесь уже упорной такой борьбы не было. 6-2, 6-3. Ну и, естественно, теперь Сафина будет играть с Сереной Уильямс. Ну, а я напомню, что накануне определилась первая полуфинальная пара. Там тоже будет представительница России Елена Дементьева. И будет играть она с Еленой Янкович. Что касается мужчин, то у них пока один четвертьфинал завершен был. Британец Энди Мюррей победил аргентинца Хуана Мартина Дель Потро. Тоже, кстати, упорная была борьба. Смотрите на счет. 7-6, 7-6, 4-6, 7-5. Вот с таким счетом выиграл Мюррей. Ну, а сейчас, как раз вот после того, как сестры Уильямс освободили корт, туда пришли Рафаэль Надаль с Марди Фишем. Ну, это, конечно, поединок будет долгим. И уж в этой программе я вам точно не сообщу его результат. Так что будем ждать нашей встречи в программе «Свобода в полдень». Ну, а мы можем перейти к российским событиям. Вот множество матчей, а точнее 9, были сыграны вчера в континентальной хоккейной лиге. Ну уж назову все результаты. Новокузнецкий «Металлург» выиграл у минского «Динамо» 5-2. «Амур» взял верх над «Динамо» рижским по «Булитам» 7-6. «Сибирь» проиграла в овертайме московскому «Динамо» 2-3. «Трактор» выиграл у «Северстали» 3-2. «Магнитогорский металлург» у «СКА» 2-1. «Лада» у «Химика» 5-4. «Нефтехимик» уступил «Борысу» 1-2 по «Булитам». «Торпеда» проиграла «ЦСКА» 2-3. А «Акбарс» нанес поражение «Авангарду» 4-2. Ну и сообщу вам, что продолжается велогонка «Вуэльта», многодневная по дорогам Испании. Там вчера прошла гонка с раздельного старта на 42,5 километра. Лучшее время показал американец Леви Лайфхаймер. Он и возглавил общий зачет после 5 этапов. Об этих и других спортивных событиях мы поговорим уже в следующем часе. А пока мы перейдем к экономике, о наиболее примечательных событиях в этой сфере нам расскажет сейчас Сергей Сининский.
Инфляция в России за период с 26 августа по 1 сентября составила 0,1%, а с начала года 9,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Это почти в полтора раза больше, чем за тот же период 2007 года, когда потребительские цены в стране выросли на 6,7%. Российская автомобильная группа «ГАЗ», входящая в холдинг «Базовый элемент», покупает 50% акций итальянского производителя дизельных двигателей «ВМ Моторе». Сумма сделки не раскрывается, однако по экспертным оценкам она может составить примерно 100 миллионов долларов. Партнером «ГАЗа» в итальянской компании станет американская General Motors, владеющая остальными акциями. Дизельными двигателями «ВМ Моторе» комплектуются легкие грузовики семейства «Максус», которые выпускает британская компания LDV Holdings, принадлежащие ГАЗу. По планам они будут устанавливаться и на автомобилях «Максус» российской сборки, и на сопоставимых по классу автомобилях «Газель», выпускаемых сейчас ГАЗом. Как ожидается, для этого производство дизельных двигателей «ВМ Моторе» будет организовано в России. Объем частных вкладов в российских банках в июне увеличился на 2,1% и составил к 1 июля примерно 5 триллионов 770 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это примерно 234 миллиарда долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных вкладов к началу июля составила 50,5%, в начале года 51,7%. Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» приступил к строительству в Болгарии атомной электростанции «Белена». Соглашение, подписанное в январе 2008 года, предусматривает, что первый из двух ее энергоблоков заработает в конце 2013 года, а второй – в 2014. Общая стоимость проекта, в котором участвуют также французская государственная компания «Арева», немецкая «Сименс», чешская «Шкода» и американо-японская «Вестингаус», составит примерно 4 миллиарда евро. Это уже третья строящаяся ныне в Европе атомная электростанция. Новых АЭС здесь не возводили почти 20 лет. Еще две станции строятся в Финляндии и во Франции.
О наиболее примечательных событиях в области экономики нам рассказал Сергей Сининский. Я же добавлю, что доллар США сегодня стоит 24 рубля 87 копеек, евро 35 рублей 93 копейки, а на международных валютных торгах за евро дают доллар и 45 центов. Это вот что касается экономики, но мы от экономики переходим плавно к политике. Признание России независимости Абхазии и Южной Осетии повлекло за собой в том числе масштабную дискуссию о нынешней состоятельности двух старейших и противоположных друг другу принципов европейской и мировой политики, принципа самоопределения наций и нерушимости границ. Вот этому как раз и посвящен выпуск рубрики «Политика онлайн», который сегодня подготовил Александр Гостев.
Самоопределение наций зачастую оборачивается самообольщением, на смену которому приходит отрезвление. Возможностей вести самостоятельную игру у небольших государств в современном мире немного. Так начинается комментарий историка Ярослава Шимова под заголовком «Самообольщение наций», с которым можно познакомиться на сайте Газета.ру. Автор напоминает.
В последней четверти XIX века освобождение балканских народов от господства Османской империи положило начало образованию в Восточной Европе новых небольших национальных государств. Собственно, с тех пор этот процесс не прекращался. Его последние плоды произросли опять-таки на Балканах. Отделение Черногории от Сербии в 2006 году и провозглашение независимости Косово в начале нынешнего. В этой же цепочке признание России, самостоятельности Абхазии и Южной Осетии. Однако, чем больше становится на свете новых, формально независимых государств, тем дальше их бытие от националистического идеала. Уже в период между двумя мировыми войнами небольшие страны, образовавшиеся на развалинах Австро-Венгерской, Российской и Османской империй, быстро оказались заложниками своих более крупных и могущественных соседей. Чехословакия в 1938 году была отдана западными союзниками на съедение нацистской Германии. Годом позже та же Германия и СССР закусили Польшей. Ряд других восточноевропейских стран, стремясь закрепить свою самостоятельность, фактически ее потеряли, став сателлитами Гитлера, а после Второй мировой весь восток Европы попал в сферу влияния СССР. Процесс продолжился после окончания Холодной войны и краха соцлагеря. Кровавый распад Югославии, более мирный конец СССР и почти идиллический развод Чехии и Словакии привели к появлению на карте Европы десятков новых государств, как признанных, так и нескольких непризнанных, от Приднестровья до Карабаха. Схема везде была примерно одна и та же. Первоначальная эйфория от самостийности сменялась сомнениями в блестящем будущем нового государства, иногда серьезными внутриполитическими конфликтами и почти всегда поисками новых центров притяжения, влиятельных союзников и покровителей.
По мнению автора комментария в газете.ру, принцип самоопределения наций гораздо лучше служит разрушению, чем созиданию, дезинтеграции крупных государственных образований, нежели созданию действительно жизнеспособных государств. Стремление народов, даже очень небольших, самостоятельно распоряжаться своей судьбой вполне естественно. Но между желанием и его реализацией есть определенная дистанция.
В реальности речь всегда идет о том или ином сочетании центробежных и центростремительных тенденций. Классическая имперская модель в современном мире, по крайней мере в Европе, не работает так же, как и гипотетический полный национальный суверенитет. То, что получается на практике, всегда находится между двумя этими полюсами, ближе к тому или другому из них. Ясно, что в случае с Абхазией и Южной Осетией речь идет не о независимости этих территорий как таковой, но именно о независимости от Грузии. Независимостью же от России большинство населения обеих республик наверняка бы с радостью поступилось, да и степень этой независимости де-факто совсем невелика.
Как считает Ярослав Шимов, по большому счету, ни один из соперничающих принципов самоопределения наций и нерушимости границ не может быть последовательно реализован в современной Европе.
Ведь и Косово признали далеко не все страны Евросоюза. От этого шага воздержались те, у кого есть проблемы с собственными, стремящимися к большей самостоятельности регионами. Ясно, что вопрос о самоопределении наций чаще всего возникает там, где, в отличие от ЕС, нет относительно развитой модели международной интеграции, а межэтническая напряженность накладывается на геополитические противоречия. Кавказ и Балканы – самые яркие примеры.
По словам автора текста в газете «РУ», есть еще одна проблема, по причине которой словосочетание «самоопределение наций» и «нерушимость границ» могут переселиться на кладбище мертвых слов, где лежит уже много подобного добра, от бремени белого человека до разрядки международной напряженности.
Российско-грузинский конфликт обозначил другую проблему, связанную с национальным самоопределением. Это проблема отсутствия арбитража, каких-то международных механизмов и институтов, которые разрешали бы спорные ситуации и имели бы такой авторитет, который не подвергался бы сомнению никем, ни одной из конфликтующих сторон. После Первой мировой войны такие институты существовали, это была Лига наций. На них основывалась вся система межгосударственных отношений в период между двумя мировыми войнами, включая решение таких вопросов, как границы, нацменьшинства и тому подобное. Эта система была неудачной, она не смогла предотвратить Вторую мировую, и позднее ее заменила другая система, которую часто именуют Ялтинско-Потсдамской по имени двух международных конференций. Она была не очень справедливой, но при всем том оказалась довольно практичной и поэтому долговечной, и только сейчас мы наблюдаем ее предсмертные судороги. К сожалению, наследников у этой системы пока нет, поэтому различные международно-правовые принципы, в том числе самоопределение наций, используются в основном как идеологические инструменты. И чем дольше и чаще это происходит, тем сильнее эти принципы выхолащиваются.
Ярослав Шимов, «Самообольщение наций», сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Напомню вам, что сегодня мы задаем вам такой вопрос. По какому поводу вы готовы вывесить российский флаг в своем окне? Естественно, подсказан этот вопрос тем, что вчера Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий использовать государственный флаг и его изображение в неофициальном порядке. Ну вот об этом мы более подробно поговорим после новостей. Пока же я вам сообщу, что в 13:07 сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы», в которой будет обсуждаться книга Матвея Гонопольского «Кисло-сладкая журналистика». В ней, как следует из аннотации, в книге, естественно, а не в журналистике, знаменитый ас российской журналистики учит своему коварному ремеслу. Ну и сам Матвей Гонопольский придет на эту программу. А ведет ее Елена Рыковцева. Итак, в 13:07 час прессы. Ну а пока в Москве 7:30 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Американский корабль «Маунт Уитни» направляется к берегам Грузии, куда доставит 17 тонн гуманитарной помощи. Как сообщил пресс-секретарь военно-морских сил США, судно проследовало через Босфор и Дарданеллы и вошло в Черное море. Соединенные Штаты выделят не менее миллиарда долларов на восстановление Грузии после ее конфликта с Россией. Об этом заявил президент США Джордж Буш. В Грузии отменено военное положение. Председатель парламента Давид Бакрадзе заявил, что некоторые районы Грузии находятся под оккупацией, но остальная часть страны должна жить и работать в нормальных условиях. Президент Украины Виктор Ющенко не исключил возможности роспуска парламента, поскольку, по его словам, в стране начался конституционный и политический переворот. В Баку прошли переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и вице-президента США Дика Чейни. На совместной пресс-конференции Чейни заявил, что, по мнению Вашингтона, необходимо создавать дополнительные пути транспортировки нефти из Азербайджана. На северо-западе Пакистана в районе долины реки Сват в среду в результате боев с правительственными силами были убиты 25 боевиков. На юге Афганистана убиты 3 канадских солдата, 5 ранены. По сообщению командования, военнослужащие попали в засаду в провинции Кандагар. Избирательная комиссия Чукотского автономного округа зарегистрировала 6 кандидатов на довыборы в законодательное собрание, которые пройдут 12 октября. Среди претендентов бывший губернатор Чукотки Роман Абрамович и 2 его бывших заместителя. В Челябинской области проходят совместные военные учения России и Казахстана. За их ходом будут наблюдать министр обороны России Анатолий Сердюков и его казахский коллега Данаил Ахметов.
Что же касается погоды, то день сегодня будет теплым и солнечным на всей практически европейской части территории России, хотя без дождей кое-где тоже не обойдется, но в частности на севере и вот в Санкт-Петербурге, где днем осадки станут достаточно серьезными по прогнозам синоптиков. Температура там будет невысока, плюс 13-15, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 91%, ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. А вот в Москве, ну и вообще на большей части европейской территории России будет значительно теплее. В Москве 23-25, облачно, правда, но без осадков. Влажность воздуха 49%, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер южный 3-6 метров в секунду. Итак, Государственная Дума России приняла вчера в первом чтении законопроект, разрешающий использовать государственный флаг и его изображение в неофициальном порядке. Об этом я вам уже сообщал, когда называл вопрос, который мы вам сегодня задаем. В результате соответствующие поправки будут внесены в федеральный конституционный закон о государственном флаге Российской Федерации. Ну и о том, что все это означает, нам расскажет сейчас Вероника Бабкова.
После принятия закона российский триколор можно будет вывешивать на жилых домах и использовать на массовых публичных мероприятиях, что, собственно, и происходит во многих странах мира. Валерий Зубов, депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия», полностью поддерживает новый закон.
Мне кажется, что флаг – это символ твоей страны, и отношение, я думаю, любого нормального человека к своей стране положительное, и поэтому иметь флаг там, где хотелось бы, во дворе собственного дома, на крыше собственного дома, мне кажется, это вполне уместно. Конечно, видеть переборы в форме, когда флаг носится на джинсах, что я наблюдал в других странах, мне не хотелось бы, хотя великой крамолы в этом не вижу. В последнее время у нас есть такая склонность из вполне обычных вещей пытаться заострить такую псевдонациональную тему. Мне вот этого бы не хотелось. Мне хотелось бы, чтобы в отношении к флагу все-таки он чаще поднимался, чаще появлялся. Не в том случае, когда мы выпили много пива. Не тогда, когда мы хотели кому-то угрожать, и вот тогда мы сразу все поднимаем флаги и бросаемся куда-то вперед. А чтобы это было отражением нашей внутренней уверенности, что вот это флаг как раз той страны, которая заслуживает уважения.
А вот что думает об этом законопроекте Илья Яшин, лидер молодежного «Яблока».
Это абсолютно правильная инициатива, на мой взгляд. И странно, что для того, чтобы ее принять, понадобилось столько времени. Та норма, которая существовала ранее, ее даже репрессивной сложно назвать, она просто абсурдная, совершенно глупая, непонятно, зачем было вообще изначально это принимать. Почему человек не может с флагом своей родины выйти на улицу, повесить его на свою машину? Ну, тем более, что, как известно, строгость российских законов компенсируется необязательностью их выполнения, поэтому несмотря на запретительные нормы, все равно там на всех футбольных матчах люди разворачивали российские знамена, на политических акциях люди выходили со знаменами, на свои машины люди знамена вешали. И, конечно, это было нарушением закона, но иногда бывают такие законы, которые просто, ну, глупые законы. Поэтому я рад, что эту абсурдную норму наконец отменили.
А вы в своей деятельности, когда вы проводите какие-то акции, используете российский флаг?
Ну, конечно, на протяжении там 8 лет, что я проводил уличные акции протеста, почти на всех акциях мы используем использовали так или иначе российские флаги. Но надо сказать, что несмотря на запретительные нормы, которые существовали ранее в законе, милиция абсолютно лояльно к этому относилась. Я подозреваю, что она даже не знала о том, что вот нельзя ходить по улице с российским флагом.
Во всяком случае, теперь все могут быть уверены, что вывешивать флаг на своем доме или размахивать им из окна машины – абсолютно законное дело. А социологи утверждают, что поскольку большинство россиян относятся к государственным символам с большим уважением, то вряд ли возможны массовые злоупотребления новым законом. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Ну, наверняка на решение депутатов Госдумы повлияли события недавнего чемпионата Европы, когда действительно в Москве, ну, каждая вторая машина была украшена российским флагом. То есть, в общем, чемпионат Европы по футболу я, конечно, имел в виду. В общем, нарушителей хватало, и вместо того, чтобы бороться, видимо, вот приняли этот закон. Как мы слышали, особого смысла, так сказать, не имеющий, но неважно. Приняли и приняли. Вот по какому поводу вы готовы вывесить российский флаг в своем окне? Такой мы вам задаем сегодня вопрос. Послушайте, как в Саранске на него отвечали.
Я бы вывесила флаги, как по старинке, потому что я человек уже в возрасте. Советские праздники. 1 мая, 7 ноября, ну и на Новый год можно вывесить.
По закону можно вывешивать российский флаг в результате каких-либо праздников государственных. Так что как государственный праздник, в принципе, я готов, считаю себя патриотичным человеком.
Российский праздник запросто могу вывесить. Я сюда, в Саранск, приехала из Минеральных вод. У нас вообще-то на юге привычно каким-то праздником государственным, всегда с флагами.
Никогда не стал бы вывешивать. Тут это наше окно, не для этого служит. Флаги только должны вешаться в государственных учреждениях. А в частных домах вообще смысла нет. И, я думаю, неприлично даже.
По всем официальным государственным праздникам.
По поводу безусловной и абсолютной победы Российской Федерации над всеми проявлениями терроризма, геноцида и вообще всеми проявлениями борьбы с несправедливостью в этом мире.
Не вывешивала ни по какому бы в окно. Они должны там висеть, где положено им висеть, в определенном месте.
По праздничным дням, например, каким-то грандиозным событиям, почему бы нет? Я думаю, что это добавит патриотизма все-таки в душах. Вот наши игроки выступили хорошо на Олимпиаде. В честь их победы тоже можно вывесить флаг Российской Федерации.
Никак не хочу. Да разве выкидывают в окна флаги? Да вообще никогда. Это как похоронные все равно флаги выбрасывают, вон белый там что-то. Нет, нет, я не согласна. Почему так? Есть угол для него? Есть? Есть, как положено. Да на госучреждениях любых, на школах, на предприятиях, пожалуйста.
О, вы знаете, мне кажется, по любому поводу. И, наверное, вот вчера был бы самый такой большой повод по заявлениям, значит, Медведева и Путина насчет нашего конфликта с Грузией. Наверное, все-таки Россия приняла такое, скажем так, волевое решение, по поводу которого, я думаю, наверное, вся страна должна была вывесить российские флаги и закон.
У моей дочери скоро день рождения, я бы с удовольствием вывесила флаг в этот день.
Вот что отвечали на вопрос, по какому поводу вы готовы вывесить российский флаг в своем окне гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода, Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ну вот видите, как некоторые люди хотят вывесить флаги по случаю каких-то событий, не только политических, но и спортивных, или даже вот личных, как день рождения. Может быть, кто-нибудь будет вывешивать флаги и по случаю каких-нибудь интересных культурных событий. Ну вот давайте сейчас с культурной панорамой ознакомимся и продумаем.
Знаменитый индийский музыкант Рави Шанкар начал последнее европейское турне. В понедельник 88-летний музыкант дал концерт, а во вторник провел мастер-класс в Париже. Шанкара считают человеком, открывшим индийскую музыку Западу. В 60-е годы он научил Джорджа Харрисона играть на ситаре. На парижском концерте Шанкара присутствовала вдова Харрисона Оливия. Главный государственный приз Японии, который вручается иностранным художникам, работающим в жанре манга, получил Лау Ван Кит из Гонконга за романтический комикс «Чувствую на 100%» о двух коллегах-рекламщиках, пытающихся завоевать сердце одной женщины. Награда была учреждена в прошлом году по инициативе министра иностранных дел Японии Таро Асо, любителя манги. На 72-м году жизни скончался американский актер и певец Джерри Рид. Он с детства играл на гитаре, в 17 лет подписал свой первый контракт с фирмой звукозаписи, записал множество хитов и трижды получал премию Грэмми. Сниматься в кино Рид начал в конце 70-х годов. Самые известные его актерские работы в трех комедийных фильмах «Смоки» и «Бандит». Немецкая компания «Штайф» намерена выпустить плюшевого медведя, похожего на знаменитого кутюрье Карла Лагерфельда, с белой рубашкой и черным галстуком, в очках и джинсах с ремнем, на котором будут стоять инициалы дизайнера. Лагерфельд одобрил идею и сам предложил наряд для медведя. Всего будет выпущено 2500 таких мишек. Они поступят в продажу 15 сентября и будут стоить примерно $1450 каждый. Эту новость комментирует мой коллега Дмитрий Волчек.
Вам кажется неоправданно высокой цена плюшевого Лагерфельда. Для рынка медведей это сущие гроши. Некоторые модели той же фирмы «Штайф» стоят десятки тысяч долларов. Ее основатели Маргарет и Рихард Штайф в 1902 году и придумали эту игрушку. Плюшевому медведю всего 106 лет, но на самых редких особей коллекционеры охотятся с неописуемым пылом. За полотна великих мастеров на аукционах не сражаются так, как за какого-нибудь облезлого оранжевого мишку с заплаткой на ухе, выпущенного в 1910 году для украшения рождественской витрины. Я заинтересовался миром коллекционеров плюшевых медведей благодаря документальному фильму об Айдессе Генделес, владелице Центра современного искусства в Торонто и страстной собирательнице не только игрушечных мишек, но и их фотографий. Коллекция Айдессы Генделес, показанная замечательным режиссером Аньес Варда, предстает не собранием милых снимков, а отражением истории 20 века, зачастую весьма зловещим. Зритель, разглядывающий семейные фотографии, сделанные 70 лет назад в Европе, думает прежде всего об ужасах эпохи. Что разглядит в плюшевом Лагерфельде, выпущенном в 2008 году, человек из 2078 года? Вспомнит ли, например, о русском медведе с карикатур о грузинской войне? Станет ли сегодняшний медведь напоминанием о прекрасной эпохе или же свидетельством мира, который вот-вот взорвется и разлетится на куски? Интересно.
Дмитрий Волчек и Ефим Фиштейн подготовили панораму культурных событий. Ну, а мы сейчас продолжим тему. Теперь мы отправимся в Лондон, где, вернее, из Лондона в Москву по дороге вместе с экспозицией музея Виктории и Альберта. Два века британской моды. Вот такую привез выставку в Москву именно этот музей. В экспозиции, которую приняли музеи Кремля, можно встретить уникальные образцы мужского и женского гардероба 18 и 19 веков. С подробностями Лиля Пальвелева.
Если хотите не по книжным иллюстрациям и не по кинофильмам, то есть по вторичным источникам, а доподлинно узнать, как выглядели герои шеридановской школы злословия, или что, к примеру, все-таки означает, как денди лондонский одет, стоит прийти в одностолпную палату Московского Кремля. Здесь, на выставке из музея Виктории Альберта, можно обойти по кругу стеклянные кубы и во всех деталях разглядеть бытовые костюмы двух столетий. Тут заметишь, какой смешной горбик был у дамской курточки под названием «Далматин», как раз по форме турнюра на юбке. Полюбуешься тонкими брюссельскими кружевами, которые стоили так баснословно дорого, что две ленты к чепцу, кажется, так никто и не решился использовать по назначению, и поймешь, отчего в мемуарной литературе так часто упоминались веера. Барокко, рококо, классицизм. Мода эволюционировала вместе со сменой великих направлений в искусстве. Говорит генеральный директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина.
Сегодняшняя выставка знакомит российскую публику с богатейшей в Европе коллекцией исторического костюма, тканей и аксессуаров – которая целенаправленно собиралась на протяжении полутора столетий этим знаменитым лондонским музеем. Она отражает историю европейской моды, в которой изящество форм и красота редкостных тканей, вышивок и кружев соединены с мастерством выдающихся художников и портных своего времени. Кропотливая работа над этим проектом велась не один год, и отбор осуществлялся в основном из тех предметов, которые ранее никогда не показывались. Были известны лишь очень узкому кругу специалистов и кутюрье, которые черпают вдохновение, приходя в музей Виктории Альберта и знакомясь с его коллекциями костюмов. Лишь небольшую часть из этих вещей можно увидеть в залах музея, остальные хранятся в запасниках и были специально отреставрированы для нашей выставки. Ответную выставку мы повезем в Великобританию. 10 декабря будет ее открытие, и она будет называться «Величие царей. Мужской церемониальный костюм Российской империи 1721-1917 года».
Мало кто знает, но в собрании музеев Московского Кремля есть английские исторические костюмы разных эпох. В России их привозили в качестве посольских даров. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 8, и я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство внутренних дел Азербайджана сообщило об аресте 13 человек по подозрению в причастности к недавним взрывам в Баку. В Карачаево-Черкесии сегодня состоится церемония инаугурации нового президента республики Бориса Ибзеева. Президент Турции Абдулла Гюль в субботу посетит Ереван. Это станет первым визитом главы турецкого государства в Армению. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь ко мне в студии присоединился Мумин Шакиров, благодаря которому мы узнаем все самое интересное, что пишут сегодня газеты. Мумин, уже по ходу этой программы не раз у нас звучали такие термины, как самоопределение, территориальная целостность, ну и прочее, по разным поводам они всплывают. Ну, в газетах, я так понимаю, тоже, да?
Да, вот я бы хотел бы остановиться на очень интересном материале в газете «Коммерсант». Статья называется «Прецедент исчерпан». Впрочем, на эту тему пишут многие газеты, и понятно почему. Речь идет о Приднестровье и Молдавии. Вот вчера лидер Приднестровья Игорь Смирнов сделал сенсационное заявление. Он согласен начать с Молдавии переговоры об урегулировании многолетнего конфликта. Это при том, что еще несколько дней назад он требовал от России признать свою республику, вот как это сделала Москва с Абхазией и Южной Осетией. И вот позиция господина Смирнова кардинально изменилась после встречи с президентом России Дмитрием Медведевым. Хотя эта встреча была, в общем-то, официальная, легальная, но каких-то комментариев официальных со стороны Москвы не было. Хотя сам Смирнов, конечно, вышел к журналистам и рассказал о том, что вот теперь надо снова начинать диалог с руководством Молдавии, чтобы определиться со статусом. Но совершенно изменился, как пишет автор материала, тон этих заявлений, потому что, если ранее он говорил о независимости и отдельном государстве, то теперь речь идет о диалоге. И вот тут, кстати, автор материала пишет о том, что Москва вот хочет дать понять Западу, что она может решать проблемы сепаратизма или проблемы конфликта между двумя, значит, сторонами не военным путем, а политическим. То есть здесь предполагается, что будет такой дипломатический, пойдет такая дипломатическая атака. Но, естественно, в статье говорится о том, что условия для того, чтобы, значит, решить эту проблему, главное условие, это чтобы в будущем Молдавия не вступала в НАТО. То есть других вариантов просто не предполагается. Но понятно, что господин Смирнов, он непростой орешек. я бы сказал, крепкий. И уже как раз он несколько дней назад заявлял о том, что 18 лет уже Приднестровье существует в условиях самопровозглашения, и достигла страна совершеннолетия, и пора ее признать. Но я так понимаю, что, судя по этой статье, это ведутся переговоры о том, как бы успокоить господина Смирнова, лидера Приднестровья, и дать ему возможность красиво, в общем, сохранить лицо и при этом красиво пройти на уступки. Это щедрое финансирование со стороны Москвы, это выплата пенсий всем тем, кто имеет там российские паспорта. А я там был в Приднестровье и хочу как бы подтвердить, что действительно большая часть населения имеет российские паспорта. И еще вы с господином Смирновым напомнили, что он за газ должен 1,5 миллиарда долларов, но это фантастическая сумма для маленькой республики, у которой, наверное, бюджета такого нету даже. Вот. И до этого, если мы помним, Медведев в разгар конфликта встречался с господином Ворониным, лидером Молдавии. Так что мы ожидаем каких-то в ближайшее время новых событий. Скорее всего, встреча между Медведевым, Ворониным вместе с лидером Приднестровья Игорем Смирновым.
Ну что же, а мы ожидаем следующей встречи с Мумином Шакировым минут через 20-25. Благодаря этой встрече узнаем еще что-нибудь интересное, о чем пишут российские газеты. В завершение же этого часа мы отправимся с вами в Словакию, которая из-за своего географического положения на протяжении долгих веков оказывалась местом военных сражений между армиями различных государств и империй. Много военнослужащих гибло на словацкой земле, особенно много в Первой мировой войне, ну и потому стране много, как, впрочем, и в подавляющем большинстве всех европейских государств, много военных кладбищ и той, и другой эпох. И вот о том, в каком состоянии находятся военные захоронения в Словакии сегодня, рассказывает наш корреспондент Инна Земляная.
Это кладбище отличается от иных. Небольшие одинаковые могилы, заросшие травой, на каждой простые деревянные кресты, на которых часто нет надписи, кто здесь похоронен. Тихо, уныло и запущено. Это кладбище солдат, погибших в Первую мировую войну недалеко от деревни Улич на северо-востоке Словакии. Последний раз я был тут, когда мне было 13 лет. Я должен был здесь помогать отцу и следить за порядком на этом кладбище, косить траву, убирать и следить за могилками. Все они должны были быть как шкатулочки, рассказывает старый житель деревни Улич Петр Попович. Он помнит, что во время Чехословацкой Первой Республики кладбище было в образцовом порядке. Тогда на это выделялись и государственные деньги. Надписи были на каждой могиле. Были там такие овальные эмалированные таблички на подставочках, 2 сантиметра на 5 сантиметров. И русский командир здесь похоронен. Правда, не помню, как его имя, фамилия, вспоминает Петр Попович. После Второй мировой войны никто за этим кладбищем не ухаживал. Оно начало зарастать. Да и люди, надо было им то или не надо, по частям его разобрали, говорит пан Попович. Подобная судьба постигла почти все солдатские кладбища Первой мировой войны, которых в Словакии примерно 550. На них похоронены более 130 тысяч военнослужащих из разных стран. Достаточно вспомнить одну только битву за Карпаты в начале Первой мировой войны, когда здесь погибли десятки тысяч солдат австро-венгерской, русской и немецкой армий. Несмотря на то, что бывшая Чехословакия обязалась сохранять солдатские кладбища в порядке, многие жертвы войны навечно остались безымянными. Закон о военных захоронениях, который был принят в 2005 году, сдвинул дело с мертвой точки. Он обязал местное самоуправление ухаживать за солдатскими могилами. Так, в селе Красные Броды недавно было обновлено кладбище солдат, погибших в Первой мировой войне. Правда, во время его реконструкции не обратили внимания на первозданный вид кладбища. Была придумана иная архитектура. Сейчас там, на зеленой травяной поляне, стоят тяжеловесные каменные кресты.
Цинторин имел свою архитектуру. Поробили погребная команда архитектов.
Каждое кладбище имело свою архитектуру. Этим занимался архитектор и так называемые похоронные бригады. В этом мы видим определенную культуру, потому что место захоронения солдат должно выглядеть достойно. Сейчас целая площадь выровняется, поставится центральный крест, памятник или таблица, рассказывает Мирослав Бураль, соавтор публикации «Забытое кладбище». Пожалуй, одним из самых необычных захоронений солдат Первой мировой в Словакии является крипта под зданием церкви в деревне Осадне. Там в общей могиле лежат кости более 1600 русских солдат. Сейчас их последнее пристанище, благодаря поддержке посольства Российской Федерации в Словакии, можно назвать достойным. Однако десятилетиями их мощи лежали в яме, прикрытой лишь бетонными плитами. Потому что денег, выделяемых государством на такие цели, по мнению старосты деревни Владислава Микулашка, не хватает.
На превадску, алибо удержбу тохто массового гробу,
само собой разумеется, что на текущий ремонт этой братской могилы идут определенные деньги. И на электричество, и на вентиляцию, которая здесь есть. Пока все это финансируется за счет церкви, но мы ищем и спонсоров, говорит Владислав Микулашко. Сейчас, по словацким законам, на текущий ремонт одной солдатской могилы государство выделяет 230 словацких крон, то есть около 11 долларов США. По мнению экспертов, этой суммы мало. Однако не только это, но и многое другое, по их мнению, в законе о солдатских захоронениях надо исправить. И Министерство внутренних дел Словакии с этим соглашается, говорит пресс-секретарь министерства Сильвия Мигаликова. Закон о солдатских захоронениях будет пересмотрен в связи с нашим переходом на евро. Мы знаем, что существует много мнений о размерах государственных дотаций на уход за могилами. Мы готовы к любым дискуссиям и предложениям. В каждом округе Словакии находятся участки, где похоронены солдаты. Это особые места. Жизнь этих людей оборвалась не по мирным законам, а по законам войны, когда не имеет значения, молод ли ты или стар. Эти люди заслуживают того, чтобы государство позаботилось о них. Кроме того, в этой ситуации должно действовать и простое человеческое правило – дань уважения мертвым со стороны их живых. Инна Земляная для Радио Свобода. Словакия.
Вот и завершен первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы», но впереди час следующий, конечно же, не отключайтесь. Я напомню, что мы задаем вам такой вопрос: по какому поводу вы готовы вывесить российский флаг в своем окне? Надо сказать, что уже очень много я получил сообщений на этот счет, но постараюсь выкроить время в следующем часе, чтобы прочитать их, но вы все равно шлите свои ответы, 96143, телефон пейджинговой компании в Москве, ну а смс-сообщение с мобильного телефона на номер плюс 7 903 743 2801. Итак, в следующем часе мы с вами непременно встретимся.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что касается вашего замечания по поводу нашей реакции, то она будет спокойной, без всяких
истерий. Это преднамеренное, заказное убийство. Это
не хватает самого главного. Ответ на простой вопрос, кто виноват, кто понесет ответственность.
Мы живем в опасном мире, и нам нужен президент, который понимал бы уроки 11 сентября.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».